прямом эфире вновь для вас работают обозреватели радио «Спутник». Татьяна Ладяева и рядом со мной Елена Глещинская. Лен, привет еще
привет.
Раз. Обсуждаем прямую линию с Владимиром Путиным, которая завершилась несколько минут назад. Она продолжалась 3 часа и 42 минуты. Владимир Путин ответил на 68 вопросов россиян на прямой линии. Но стоит отметить, что это не рекорд. В 2013 году тогда продолжительность прямой линии такой беседы была 4 часа 47 минут. Поэтому это была не самая долгая прямая линия. Очень много вопросов от россиян касались каких-то наших внутренних социально-общественных проблем. Это и рост цен, это льготная ипотека, это внутренний туризм и тоже цены на него. Это, естественно, коронавирус и вакцинация. Но были и вопросы касательно взаимоотношений между Россией с другими государствами и в целом касательно внешней политики. И я предлагаю обсудить именно эти моменты, сделать на них акцент с гостем нашего эфира. С нами на связи заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман. Павел Яковлевич, здравствуйте.
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 Павел Яковлевич, вот сегодня люди очень беспокоились, почему Россия не отвечает жесткими какими-то мерами тем же Соединенным Штатам или Европе, там, или Великобритании, на что Путин ответил, что не будет отвечать на санкции себе во вред России. Как вы считаете, нужно ли это говорить, нужно ли это понимать, что есть какая-то надежда на то, что в скором времени будут налаживаться какие-то новые отношения, может быть, отношения потеплеют?
Ну, я думаю, что в этом нет ни гуманизма, ни какого-то толстовства, то есть непротивления злу насилием. Мы наблюдаем чистый разумный прагматизм, потому что, желая жестко ответить на недружественные действия наших зарубежных партнеров, как совершенно справедливо сказал президент, можно нанести удар по себе же, навредить своей экономике, а следовательно и собственному народу. Поэтому Россия вводит ответные контрсанкции и действует силовым образом только в тех случаях, где это тактически, стратегически оправдано и когда это соответствует национальным интересам нашей страны. А в тех случаях, когда партнеры переходят красные линии, действительно ответы бывают жесткие и отрезвляющие для них. Кстати, я бы назвал международную часть сегодняшнего общения президента с народом довольно миролюбивый. Несмотря ни на какие провокации, Путин в очередной раз делает послание городу и миру о том, что мы готовы к диалогу. Пусть не к полному налаживанию взаимоотношений, но хотя бы к превращению их в более благообразные, то есть внешне благополучные, как он выразился.
Даже инциденты в Черном море его не расстроили, я так поняла.
Безусловно, любые провокации, попытки отрицать принадлежность Крыма к составу Российской Федерации, они расстраивают президента как гражданина нашей страны, безусловно. Но что лично меня впечатлило, вот, может быть, какие-то слова из немецкого языка, как он признался, вылетают из памяти, но номер бортовой самолета-разведчика Соединенных Штатов Америки, которые они отправили в сопровождение британского эсминца, Путин помнит. Это очень хороший сигнал. Все под контролем. Россия прекрасно понимает внешнеполитические и военные вызовы, угрозы, которые перед ней стоят, и ничего не забывает. В то же время не нагнетает встречную агрессию.
Я прям на секунду хочу, чтобы мы отвлеклись от внешнеполитической темы, потому что, конечно же, новости сразу после прямой линии начинают поступать, и в том числе поступают какие-то поручения. Вот, допустим, губернатор Кемеровской области, хочу просто озвучить тоже для наших слушателей, губернатор Кемеровской области поручил полностью отремонтировать здание начальной школы детского сада номер 235, о которой говорили на прямой линии, о том, что там протекает крыша, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, вот, пожалуйста, сколько не могли решить этот вопрос, сейчас вот потребовалось обратиться к главе государства для того, чтобы случился такой некий волшебный пендель, я
бы сказала. Или вот Следственный комитет начинает проверку после жалобы жителей Тюменского региона на завышение тарифа жилищно-коммунального хозяйства. прекрасные новости.
Хотелось бы ждали. Да, возвращаясь к внешнеполитическим темам, знаете, вот мне про Украину, на самом деле, блок тоже так, ну, не то, я не могу сказать, что он мне понравился, но он был достаточно объемным, мне кажется, очень насыщенным, потому что Путин ясно дал понять, во-первых, о своих намерениях по поводу встречи с Зеленским. Эта тема давно обсуждается и со стороны украинского лидера, в том числе, там постоянно говорится о том, что встреча с Путиным стоит в повестке дня. Вроде как Владимир Владимирович не против встретиться со своим коллегой, но надо понять, о чем говорить. Ну и он, я просто хочу тоже рассказать для тех, кто вдруг пропустил основные тезисы по этому пункту. Путин назвал русские и украинские народы единым целым, отметил, что Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление, назвал работу украинских властей вот сегодняшних разрушительной, и что руководство Украины не дружественно настроено к России. И вот действительно для того, чтобы какой-то диалог состоялся, нужно понимать, о чем говорить с Владимиром Зеленским. Как думаете, как это повлияет на какие-то перспективы наших отношений с Украиной? После этих заявлений наверняка Зеленский что-то ответит.
Те тезисы, которые прозвучали из уст президента относительно Украины, не были лично для меня новыми. Я слышал подобного рода вещи от Путина несколько раз в средствах массовой информации. Это означает лишь то, что он действительно убежден в тех формулировках и идеях, которые использовал. Это его последовательная линия в отношении украинского народа и украинского государства. И вот эти линии как раз идут, к сожалению, не параллельным курсом. Все, что касается украинских граждан, выглядит довольно позитивно. Да, это наши братья, да, по сути дела, русские, украинцы – это один народ, и президент в очередной раз это подтвердил. Но, к сожалению, этот замечательный народ отдан под внешнее управление, и избранные этим народом власти не руководят собственной страной, а все стратегические решения, как минимум во внешней политике, а зачастую во внутренней, получают в виде указаний из Вашингтона, Брюсселя, Берлина и Парижа, как сказал наш президент. И это совершенно справедливо. И тут позволю себе с вами не согласиться, я не увидел признаков скорой встречи президента России.
Нет, я не утверждала,
Украины,
что они вскоре встретятся, но, в принципе, эта тема, она обсуждается, вот возможность этой встречи, и вот было интересно, мы не слышали ни разу прямого мнения Владимира Владимировича по поводу того, собирается он встречаться вообще с Зеленским или нет. Вот мы его сейчас услышали. Кстати говоря, Павел Яковлевич, пока мы с вами сейчас беседовали, уже ответ от Украины поступил. Значит, на слова Владимира Путина по поводу Украины Зеленского ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что агрессия со стороны России и действия президента России Владимира Путина привели к провалу в отношениях между двумя разными народами. Отмечает, что украинцы и русские – это два разных народа, что мы могли бы быть в духе добрососедства, но в 2014 году Россия напала на Украину, убила тысячу людей и отхватила кусок территории. В общем, ничего нового действительно не прозвучало.
Это ответ на то, что считает Путин украинцев и русских одним народом. Вот Кулеба категорически не согласен.
Ну, в ответ на это мы можем сказать, что вы же в 2014 году совершили государственный переворот, после которого начали репрессии в отношении собственных же граждан, говорящих на русском языке. Вы нарушили вместе с европейцами принятые договоренности относительно действовавшего президента Януковича и так далее. Тут воинственная риторика будет продолжаться еще много-много лет, поэтому я думаю, что встреча Путина и Зеленского невозможна, поскольку она не имеет никакого смысла, и причины невозможности этой встречи наш президент сегодня озвучил. Украина не суверенное государство. Вот когда человек приходит в ресторан, и ему не нравится то блюдо, которое ему принесли, он же не высказывает свои претензии официанту, он будет их высказывать менеджеру. В данном случае президент Украины – это официант, а менеджер находится за океаном. Так о чем говорить с официантом, когда есть менеджер? Тем более, что встреча с менеджером состоялась совсем недавно.
Ясно. Еще один такой вопрос, который обсуждался, это о блокировке иностранных ресурсов, интернет-ресурсов на территории России. И вот Владимир Путин ответил, что он надеется, что требования к открытию в России представитель зарубежных IT-платформ окажется достаточно, и это не придется прибегать к другим методам. Вы согласны, что окажется достаточным, что уже этот вопрос отрегулирован?
В этом направлении за последние 2 года сделано очень много шагов, и, в принципе, удалось найти управу на западные IT-компании, которые транслируют свой контент на территории Российской Федерации. Много законов соответствующих было принято, президент выражал в этом направлении собственные пожелания, и они были учтены законодателями. Поэтому можно считать это успехом в сфере обеспечения нашей цифровой безопасности. Другая проблема заключается в том, что мы все равно по-прежнему зависим от западных IT-продуктов. И вот эту зависимость следовало бы преодолеть, коль скоро мы хотим обеспечить наш цифровой суверенитет. Это важнее, чем кого-то блокировать или ограничивать их трафик. Нужно создавать наши отечественные качественные продукты, которые заместят западные дорогие аналоги. Вот и все.
Павел Яковлевич, а вот по поводу суверенитета, цифровизации, как раз да, вот в продолжении вот этих пунктов, и хакерские атаки были во время прямой линии. Как думаете, откуда они поступают? Потому что ну, сообщения такие, что, естественно, ну, и предположение, что поступают они извне.
Ну, давайте будем осторожны в наших предположениях. Действительно.
Мы подчеркиваем, что это предположение.
Да. Возможно, вот это вот беспрецедентно низкое качество связи, уж в нашем-то 2021 году, было обусловлено каким-то иностранным, а может быть и внутренним вмешательством в коммуникационный процесс. Как знать. Но это ведь не секрет, что подобного рода атаки совершаются. Не стану возлагать ответственность на конкретные государства, хотя понятно, что это могут быть за государства, и Украина наверняка состоит в их ряду, но есть ведь и отдельные люди, нарушающие законы, не столь важно, какой паспорт у них в кармане и на территории какой страны они есть. Хакеры – это большая международная банда, которая вредит всем. И на них надо искать управу, о чем, собственно, говорил в свое время Путин с Байденом. Хочется надеяться, что это будет сделано совместными усилиями, потому что порознь победить эту международную группировку просто невозможно.
Ну и как отметил сам Владимир Владимирович, то, что вот не только русские хакеры существуют, все-таки которых постоянно обвиняют в тех или иных махинациях и преступлениях. Павел Яковлевич, спасибо большое за беседу и за ваше мнение. Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов, кандидат политических наук, был с нами на связи в эфире «Радио Спутник». Буквально на небольшую паузу мы прервемся и далее продолжим обсуждать самые те вопросы, которые были заданы во время прямой линии с Владимиром Путиным.
В эфире «Радио Спутник».
Продолжаем работать в прямом эфире. Напомню, Татьяна Ладяева, Елена Глещинская в студии. И мы говорим вспоминаем самые интересные вопросы, которые были заданы нашими соотечественниками в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Очень много было посвящено социально-общественной проблематике. Очень также активно интересовались россияне отношениями России с другими государствами, ну и есть ряд экономических вопросов, которые тоже прозвучали во время прямой линии. И с нами на связи доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
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 Константин Васильевич, вы наверняка тоже следили вместе с нами за вопросами, на которые отвечал Владимир Путин. Как вы считаете, что самое важное, что вы услышали по поводу...
С чего начнем, да, нашу
беседу? По поводу экономики, и по поводу того, цен банковских кредитов и всего-всего этого. Было очень много вопросов.
Да, вопросов очень много. Это отражает то, что на самом деле после 2020 года, кризисного, пандемийного, все эти негативные процессы явно сказались на кошельках наших сограждан. Больше того, я думаю, что если бы мы послушали предпринимателей, они бы также задали не меньше острых и вопросов, нацеленных на поиск решения текущих проблем. Но, с другой стороны, у Владимира Владимировича была достаточно выигрышная позиция, связанная с тем, что сейчас мы находимся явно на некой траектории восстановления экономики. Важно только сделать эту траекторию долгой, длинной, может быть, максимально такой экспоненциальной, возрастающей. Вот. Но без роста экономики, естественно, эти вопросы, которые сегодня задавались, пропасть не смогут. Мы с вами вынуждены признать, здесь, может быть, о чем-то умолчали, да, в ответах на эти вопросы, если вдруг, то Центральный банк ужесточает денежно-кредитную политику с точки зрения кредитов, они станут менее доступны, но при этом депозиты будут более выгодными и с точки зрения сбережений, с точки зрения сохранения собственных средств появятся достаточно неплохие перспективы и возможности для альтернативных методов и способов сохранения сбережений. Вот. Так что тут, мне кажется, что экономическая ситуация, она, конечно, остается напряженной, но некий оптимизм все-таки в наших показателях и в ответах, и в вопросах самих, да, он присутствует. Мы его еще не потеряли, хотя 2020 год был просто по мировым меркам беспрецедентным. И подобного падения там, ну, российская экономика, конечно, 90-е испытывала, а, например, американская на протяжении, наверное, последних 50 лет не видела. Так что мир столкнулся с такими проблемами, не связанными, с одной стороны, с экономикой, с финансами, но отразившихся на всех экономических процессах и на финансовых показателях, что, естественно, практически безучастным не остался никто.
Константин Васильевич, а вот этот вот тезис о том, что новые поддержки малого бизнеса могут подорвать банковскую систему, но ведь сейчас же вводятся новые ограничения, и как раз малый бизнес ждет каких-то нового пакета поддержки. Как понимаете,
всячески
вот
жалуются на жалуются. Убытки, которые уже есть.
Неужели уже позиция государства, властей, что они уже сами могут выплыть?
Ну, тут вы поймите, бесконечно помогать невозможно. Экономика, вот когда сейчас мы с вами видим наш сектор услуг в отдельных городах, где введены какие-то меры ограничивающие, безусловно, они нуждаются, да? Но мы с вами бесконечно поддерживать бизнес не можем. И в процессе, особенно когда мы с вами констатируем восстановление экономической активности, да, вот это, естественно, вызывает необходимость сворачивания мер. Вопрос в том, что мы готовы с вами собирать налоги с граждан и отдавать их бизнесу ради чего? Чтобы он, может быть, заплатил зарплату?
Не, ну граждане на это не пойдут. Ну просто получается, да, у нас принцип какой? Выживать сильнейший.
Это нормально, это вообще закон бизнеса в целом. Вызывает не сильнейший, а тот, кто наиболее конкурентоспособен. Я понимаю, опять же, в процессе пандемии, то есть самоизоляции, когда мы с вами насильственно, вот в интересах общества ограничивали возможности ведения бизнеса, там, безусловно, мы же заинтересованы в сохранении рабочих мест, мы заинтересованы в сохранении целых отраслей, да, де-факто, потому что их банкротство может вызвать просто цепную реакцию и непредсказуемые изменения экономики, и стагнацию, или даже, наоборот, слабость экономическую на долгие годы. В этом смысле эти меры поддержки, они вполне оправданы. Но вот, говорить о том, что любой бизнес теперь должен в случае своего неудовлетворительного финансового состояния быть поддержан за счет налогоплательщиков, наверное, это тоже слишком далеко.
А вот что касается продления льготной ипотеки, правда, уже в другом формате. Как вы считаете, это тоже рационально, нерационально, цены и так из-за нее возросли. И
Путин признал, что цены, ну, правда, он, да, с одной стороны, назвал это естественным процессом, потому что есть спрос, собственно говоря, растет цена, и объяснил это и другими факторами, там, ценами на металл, ростом цен на металл и инфляцией. Но очень правильно, мне кажется, прозвучал вопрос, а что было бы лучше этого не делать, потому что все-таки огромное количество людей смогли воспользоваться этим предложением, которое, ну, сейчас по-своему уже перестает действовать, ну, по крайней мере, вот для такого же большого количества населения.
Очень правильно, и ровно поэтому я тоже говорю, что не всегда надо слушать финансистов, да, и экономистов. Они имеют такую профессиональную деформацию, в рамках которой у них эмпатия, может быть, является несколько ослабленным чувством. Мы с вами говорим, и если попытаемся разобраться, то льготная ипотека имеет в своей основе, да, свою природу, связанную с социальной функцией государства, что люди, остро нуждающиеся в улучшении жилищных условий, молодые семьи, да, многодетные семьи, то есть люди, которые, может быть, не в противном случае не смогли бы улучшить, но нуждаются в улучшении. И мы должны таким образом им помочь, причем эта помощь-то, она минимальная, да, де-факто. Так сказать, это льготная ипотека, это не подарок судьбы, да, это не розыгрыш в лотерее автомобиля, да, за прививку. Это люди, которые потом будут работать, будут постоянно выплачивать этот ипотечный кредит еще десяток, а то и не один десяток лет. Вот, то есть это вполне такие социально востребованные наши сограждане.
Но все равно, то есть, да, есть обязательства, мы должны об этом не забывать.
А вот, да, и опять же, это, наверное, позволило нам с вами восстановить строительный рынок после вот такого кризиса. Да, ведь мы же не знали, что произойдет, а это та отрасль, которая имеет сумасшедший мультипликативный эффект воздействия на всю экономику в целом. Это и рабочие места, это и вот смежные то же самое. С одной стороны, влияет на стоимость, там, металл, остальные там, отделка, да, все эти материалы. Вот. Но мы с вами говорим, что исключительно в рамках социальной востребованности вот этого инструмента, особенно тех молодых семей, которые, ну, имеют неплохую работу, но, естественно, не смогут просто взять и выплатить полную стоимость квартиры. Безусловно. Но и больше того, у них, конечно же, есть необходимость сделать выбор между затратами там на детей, да, на воспитание, образование и затратами на то, чтобы отдать девелоперам, да, лишние проценты. Так что банки не пострадали, государство понесло минимальные в этом смысле затраты в связи с льготной ипотекой. Социальная функция, я так понимаю, и вроде бы я не слышал скандалов, связанных с тем, чтобы получали кто-то незаслуженный кредит, достаточно жесткие условия, понятные, прозрачные условия. Вот,
свыше, да, 500 фоне миллионов человек, вот как сам, да, Владимир, да, Путин, да, да, уточнил, воспользовались, вот, собственно говоря, всеми
я
теми
бы
условиями.
Я бы сказал, не человек, а семей бы добавил, может быть, и уточнил. Правда?
Это надо, да, это, но же это надо смотреть, да, это, конечно, да, надо смотреть, да, потому что мало ли в одной семье, может быть, и два человека могли себе позволить, конечно, особенно если это дальние родственники, к примеру. Поэтому здесь тоже надо уточнять. А по поводу еще, знаете, роста цен, про внутренний туризм, конечно, тоже затронули и цены, да, высокие на внутренний туризм. Вот меня здесь, честно говоря, немножечко, ну, всех расстраивает положение дела с ценами, когда мы думаем, куда поехать. Ведь еще до пандемии поехать в тот же Краснодарский край порой было дороже, чем, ну, полететь в ту же Турцию, это понятно. Сейчас мы все свидетели того, что там и переполнено, и теперь различные условия касательно сертификатов о вакцинации есть, чтобы поехать отдыхать на наш юг. И Владимир Путин признал, что да, вот цены завышены из-за того, что закрыты границы. Но сколько они будут еще закрыты, непонятно. И вот у меня сложился такой вопрос. Так цены-то как-то изменятся или нет, как вы думаете?
Ну, я думаю, что они, к сожалению, у нас в России всегда имеют только один тренд. И мы с вами можем мечтать, чтобы они не изменились. Да, это уже будет неплохой результат. Но тут опять, вот мы с вами затронули эту достаточно конкурентную среду, и она поэтому так остро реагирует на повышенный спрос, вполне естественно, увеличивая цены. Здесь, к сожалению, говорить о том, что там нерациональные предприниматели, неправильно. Можно говорить о том, что они социально, может быть, недостаточно ответственны, либо безответственны, но для них, я думаю, это тоже не сильный аргумент. А вот вопрос, связанный, насколько это, например, наши меры поддержки, да, для туризма внутреннего нужны в данном случае. То есть получается, что эти деньги прямо сразу напрямую перекочевывают этим предпринимателям. И является ли это мерой поддержки конкретных граждан?
Ну, это да, поддержки граждан здесь действительно большой вопрос, потому что очень многие жалуются, что туризм всячески поддерживают, а страдают от этой поддержки потом граждане, которые не могут позволить себе поехать куда-то на отдых, и сейчас уже сезон отпусков, а действительно поехать некуда. Константин Васильевич, спасибо большое за ваше мнение. Константин Ордов, заведующий кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова и доктор экономических наук, был в эфире «Радио Спутник». Мы говорили о прямой линии с Владимиром Путиным, которая сегодня прошла. В студии работали Татьяна Ладяева и Елена Глещинская.